Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым о важности качества евхаристического собрания и других внутрицерковных проблемах. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, у нас с вами много интересных циклов бесед и по искусству. Опять же, все с точки зрения евангельского взгляда на искусство, на жизнь. У нас много было бесед и о безопасности духовной жизни. И сейчас мне хочется с вами поговорить, может быть, несколько на такую нейтральную тему, но опять же, все об одном. Мы вступили в какой-то очень сложный период, и у людей очень много новых скорбей, новых проблем, нерешенных для себя лично, может быть, не всегда озвученных официально церковно, хотя большинство как бы вопросов и озвучивается. Очень много появилось таких тонких вещей, в отношении которых не выработано даже, может быть, ни документов церковных конкретно. Вот. И, может быть, в другие времена так вопросы не ставились, хотя, наверное, по большому счету нет ничего нового под луной. Скажите, на ваш взгляд, после того, как прошла пандемия и что нас ждет впереди, мы еще не знаем. Сейчас пошел прививочный период, об этом тоже было много бесед. У многих очень такой внутренний раздрай происходит. И самое печальное для многих священников и вообще для нас, воцерковленных людей, и много среди знакомых и друзей даже такое явление есть. Как оказалось, люди, у кого, может быть, меньше срок пребывания в церковной ограде, или, может быть, в силу разных обстоятельств оказалось, что стали бояться причащаться. И вот как этих людей, среди них замечательные люди, не осуждая, невозможно же осуждать, получается что? Либо вера слабая, но ведь любому верующему человеку должно быть понятно, что от тела и крови Христовой заразиться невозможно, и что управляет миром Христос. Пожалуйста, вот поделитесь, и как можно было бы укрепить вот таких людей, вот родственников, друзей, опять же, за кого сердце болит, потому что люди могли годами ходить в храм и запугали так, что теперь, получается, люди доживают многие по возрасту, и они остаются без самого главного, без Христа, и движутся к финалу своей жизни без самого-самого главного, ради чего стоит жить. Тогда вообще вот это все бурление, все вот смысл тогда всего происходящего?
Ну, смысл в очевидности христианской должен быть. Мы не должны утрачивать очевидности веры. То есть некоторых вещей, которые для христианина в плане мировоззренческом и которые определяет план мировоззренческий, скажем так, образ и осуществление такую житейскую, каждодневную, это все должно в идеале быть пронизано очевидностью веры именно. То есть христианское должно быть осмысленным. И вот, собственно говоря, опыт так называемой пандемии, он на самом деле очень показателен и, наверное, в чем-то даже, может быть, для нас, христиан, которые обрели опыт христианской жизни, ну вот последние 3 десятилетия, может быть, этот опыт весьма и даже и необходим, и осмысление его весьма для нас необходимо, чтобы понять, насколько мы вот этой очевидностью веры действительно обладаем. Может быть, одно из самых поразительных, ну если это кратко сформулировать, поразительных вещей, факторов происшедших, это действительно тот некий испуг, страх, в том числе внутри христианского сообщества нашего церковного. Многие из нас вдруг так испугались смерти, словно бы ее раньше не было до вируса. Что, до вируса разве смерти не было? Разве до всей этой вирусной эпопеи не было болезней, в том числе или более тяжелых, или менее тяжелых, ну и так далее. Но почему-то действительно вот страх именно перед этой вирусной опасностью, который не случайным, конечно, образом и с использованием манипуляционных технологий стал повсеместно внушаться, он завладел очень многими христианами. И тут действительно вдруг оказалось, что быть со Христом, как быть со Христом, в чем наше предстояние Христу, в чем наша обращенность, как это осуществляется, в чем действительно ценность нашего литургического собрания. Происшедшее показало, что это не всем очевидно, что литургическое собрание действительно имеет большую, неправильное слово, большую, важнейшую, тоже, наверное, неправильное слово, даже главную ценность, наверное, тоже, наверное, будет все попыткой каких-то только приблизительных формулировок, потому что, собственно говоря, чаша Христова и опыт жизни именно литургической – это и есть сама христианская жизнь в ее полноте бытийной, в причастии ко Христу. Если ты лишаешься этой возможности, то это катастрофично для самой этой жизни и катастрофично в том смысле, что как ты это должен осмыслить, как ты должен это понять. А если ты так это осмысляешь и понимаешь, допуская эту вот катастрофичность и возможность отлучить себя от чаши и заменить это чем-то другим, или признать, что это может быть не самое действительно важное, не самое главное, это не сама жизнь во Христе, то тогда, наверное, многие из нас в церкви искали чего-то другого. Может, удовлетворение своих религиозных потребностей, может, просто душевного успокоения, может быть, приходили заодно с кем-то, но если вот эта вот опасность, относительно которой даже нет, ну или степени, то, что опасность есть, тут нелепо спорить, но относительно степени ее опасности, инфекционной там, для здоровья и жизни, и смерти, так сказать, нет единого мнения даже до сих пор и у специалистов, так сказать. Не говоря о том, что многие стали среди чиновников такими специалистами в этой области, что на самом деле раньше бы и подумать, ни они не могли, никто бы, либо другой о них, что они действительно могут вершить, пытаться таким образом судьбы людей. Но тем не менее, да, это оказывается так. Но я думаю, главное не то, что там чиновники, государство, та или иная часть общества себя повело таким образом и способна себя повести тем или иным образом. Опыты гонений, опыты давления на церковь, они в любой исторический период имели место быть и сейчас имеют. Просто они, наверное, да, как это говорится, приняли более гибридный характер, но гораздо более характерна действительно наша внутренняя реакция, наши внутренние страхи внутри церковного собрания. И вот то, о чем вы сказали, что достаточно заметное число людей, прихожан, христиан, ранее бывших в церковном собрании, фактически из этого собрания исшедшие, мы не знаем, навсегда или до поры до времени, некоторые все-таки возвращаются, но то, что это оказалось таким заметным, весомым, реальным явлением, это, конечно, очень такое характерное свидетельство, это наука для всех нас, это есть действительно такой фактора нашей церковной истории, над которым стоит очень серьезно задуматься и, наверное, сделать какие-то серьезные выводы.
Вы сейчас сказали, в общем, о самых главных вещах. Вот один мудрый священник сказал, что по нынешнему времени не надо вникать глубоко, особенно разделяться нельзя, конечно же, на что враг бьет рода человеческого, на разделение. Но вот когда действительно он сказал, что лакмусовой бумагой стало то, что вот когда мы слышим какие-то аналитические передачи, какие-то богословские споры, где весь спор или, допустим, за всю беседу ни разу не вспоминался Христос. То, что должно быть христоцентрично и самым главным, вообще все в жизни должно быть христоцентрично, вообще ни разу не упоминалось. И тогда возникает вопрос, ради чего эти все диспуты, ради чего эти копии ломаются. То есть получается, что вот пробным камнем должно быть то, стоит ли в центре Христос вот всех этих споров, разделения всего. Если этого нет, то это все бессмысленно, так ведь?
Здесь не просто даже отсутствие имени Христова оказывается характерным в такого рода вот беседах, выкладках, призывах, там, я не знаю, рекомендациях нравственных как будто бы. Вот. Это само по себе не случайно. Но оно мне представляется не случайно потому, что один из главных, может быть, вызовов для нас, и для современной церкви, и для современной такой вероучительной, что ли, политики, если так можно выразиться, позиции церкви, это, я бы сказал, предложение некого нового, в кавычках, богословия. Это новейшее богословие, оно никогда раньше не звучало, в общем-то, в церкви фактически, несмотря на наличие тех или иных ересей и догматических движений, связанных с ересями или с борьбой с теми или иными ересями. Это новейшее учение, это позиционирование, превознесение, постулирование некой абсолютной ценности земной человеческой жизни. Это совершенно не евангельское. Никогда Евангелие и христианство в отрыве от Бога, Пресвятой Троицы, от Христа Спасителя, от литургического бытия Церкви не проповедовало, что жизнь человека сама по себе является чем-то абсолютно ценным, чем-то само по себе, повторюсь, абсолютно значимым. Просто современный человек, современный мир, он, я не знаю, под воздействием гуманистических ли идей, которые получили развитие в системе западноевропейской вот, культуры, философии последние столетия, уже даже не, там, не десятки лет, а столетия, под воздействием ли этих гуманистических идей, под воздействием ли идеологии, ну, скажем так, современного общества развитого потребления, где... В общем-то, совершенно, по сути, лицемерно, притворно человеческая жизнь провозглашается некой значимой ценностью, но прежде всего для современного общества эта жизнь, она является особо ценной в таких ее потребительских аспектах, в аспектах именно потребления. Ты должен быть качественным потребителем. А общество, экономика рыночная там, и прочее, прочее, а-ля демократические институты должны тебе это свободное потребление обеспечить. И ты должен быть безопасным потребителем. Твоя жизнь она должна быть в рамках неких безопасных конструкций, так сказать, парадигм осуществляться. Тут и медицина коммерческая, конечно, платная, потому что бесплатная тебе качественно не обеспечит возможности здорового потребления, безопасного. Ну и, в общем, все это в комплексе должно сопроводить тебя до часа смертного. А если Бог, ну, общество потребления это не отрицает, но она и не ставит Бога в главу головы, так сказать. Она как бы говорит, ты ищи прежде всего вот этого всего земного стяжания, а Бог, он может и приложиться, если он есть. Ну, может, его и нет, но это не важно. Главное, ты успешно, комфортно, безопасно это проживешь опыт этого земного стяжания. Ну, а там тебе, если ты богатенький, получше место на кладбище. Победней, ну, попроще памятничек. Место где-нибудь не на центральной аллее. Ну, и то все равно общество позаботится. Ритуальные услуги, они тоже развиты, хотя там надо немало платить. Ну, все на месте, так сказать.
Ну, или кремация, ну, что да, для определенных слоев
населения. И тут вдруг в эту стройную схему врывается ну, какая-то пандемия, которая начинает всю эту безопасность ставить под угрозу. И тут это до сей поры безопасное общество развитого потребления начинает испытывать такие довольно серьезные волнения внутри себя, потрясения, подвижки. И тут бы, казалось бы, обратиться-то к Богу, задуматься, а может быть, потому эти потрясения-то и возникают, что это общество исключило Бога из институтов потребления. Церковь тоже рассматривается этим обществом как некий институт для удовлетворения религиозных потребностей в ряду других институтов. Но понятное дело, что о Боге-то речь все равно не может идти, потому что в идейную парадигму общество это не вписывается. Ну, вписывается борьба с пандемией, вписываются локдауны, запреты, штрафы, вакцинация, причем у нас, по сути, принудительная вакцинация. Вот это отдельная тема, почему она принудительная. Ну, вот это все вписывается. Все ради спасения человеческих жизней.
Якобы.
Якобы, да. Но не спасение человека для жизни вечной, разумеется, а спасение человеческой жизни для, опять же, жизнедеятельности в системе этого же самого общества. То есть, все равно для вещей тленных, проходящих, и даже по самой организации этого общества, и согласно тем опасностям, которым это общество оказывается подвержено, ну, никак не абсолютной. Потому что все равно это общество не может гарантировать полную безопасность, не может гарантировать, что ты не заболеешь, не может гарантировать, что ты не умрешь. То есть бессмертие оно тебе все равно гарантировать не может. А что оно может гарантировать в таком случае? Понятное дело, что ценность всякого общества и государства – это в предотвращении хаоса, предотвращении беззакония. И в этом смысле церковь всегда признавала и признает необходимость и ценность государства и общественных институтов, которые от окончательного впадения в хаос ограждают человека и человеческое сообщество. Но общество и государство, оно в этом смысле должно знать свое место. Оно должно исходить из того, что круг вопросов и деятельности и государства и общества, он достаточно в этом смысле утилитарный и формальный. Это именно осуществление в определенных законных границах законной жизнедеятельности, так сказать, граждан и народонаселения. Но ведь, увы, когда это общество в лице главных идейных представителей этого же общества начинает покушаться на большее, на то, что они действительно во всем знают, что такое человеку хорошо, что такое плохо, и в том числе уже покушаться на духовную составляющую жизнедеятельности человека, на его внутреннюю свободу, и, в общем-то, покушаться и на его психофизическую деятельность, на его статус. Та же принудительная вакцинация – это покушение и во многом и на внутреннюю свободу, и на психофизическую свободу, так сказать, выбора. И это вовсе, как некоторые говорят же православные, что ну, это сугубо медицинский вопрос, что там духовникам там, или кому в эту сферу влезать. Но это неправда, это не узкомедицинский вопрос, это отдельная тема, сейчас в нее не будем углубляться, но я просто здесь, закругляясь в этом ответе, хочу подытожить, что вот появление вот этого нового богословия – это как раз-таки следование в келеватре вот этих идейных тенденций общества светского и, по сути, безбожного в этом отношении. Потому что объявление человеческой жизни неприменительно к Богу и Царству Небесному некой абсолютной ценностью, ради которой любые средства хороши, и принудительная вакцинация в том числе, это уже, я боюсь, выходит за нравственно-духовные рамки евангельские. Тем более, когда раздаются такие голоса, в том числе со стороны иерархии церковной, что ну, вот если ты не привился и стал причиной заражения какого-либо человека, ты потом там должен всю жизнь каяться. Но, простите, такого богословия никогда в церкви не было. Никогда не раздавались, допустим, в эпидемии, во время эпидемии чумы такого рода лозунги, голоса, что ты кого-то заразил чумой, да, или холерой, кайся потом всю оставшуюся жизнь. Ну, если еще и сам жив остался, да. Потому что там холера или чума – это не чета, конечно, так называемому коронавирусу. Вот. Но, простите, такого богословия не было никогда. Потому что для христианина, я вот начал разговор с понятия очевидности, очевидности веры, христианской осмысленности, очевидности. Такого богословия с точки зрения христианской очевидности никогда доселе не было и не могло быть в традиционном понимании христианском. Потому что для христианина должно быть очевидно, что над жизнью и смертью человека властен только Бог. Да, безрассудное поведение будет грехом и может способствовать большей скоротечности земной жизни. Там, пьяница, наркоман там, и так далее, скорее сам себя убивает. В этом есть элемент тогда самоубийства, что является грехом. Но даже и в любом контексте все равно над жизнью и смертью человека властен только Бог. Человек волен жить самоубийственно, но Бог может быть волен остановить его в этом самоубийственном движении, если Богу так угодно. А тем более, если Господь попускает испытания, стихийные бедствия или болезни, мы молимся о избавлении от этого, но все равно над жизнью и смертью, повторюсь, только Бог и властен. А потом даже, знаете, юридически, там, криминалистически или как ты определишь, кто кого заразил, каким путем. Человек заразился где? В метро, в гипермаркете, на улице, в подъезде, в лифте или невольно ты, допустим, стал источником? Тоже возможно. Ну, а что поделаешь, раз такая ситуация, Господь это попустил. По крайней мере, все-таки объявлять человека в этом случае виновным и предъявлять ему, понимаете, это юридически крайне проблематично, а еще и предъявлять ему в этом случае нравственно-духовные требования покаянные. Ну, простите, мы, если будем из такой исходить, мыслительной
презумпции.
Да, презумпции, мы всякую очевидность утратим. В очевидности и веры, и вообще самые элементарные очевидности будут утрачены, к сожалению, такого рода движение к этому крайне смутительное для многих, совершенно справедливо смутительное для многих, оно происходит, дай бог, чтобы оно как-то дальше все-таки не получило развитие. Или чтобы церковь все-таки дала этому отпор.
Да, батюшка, это очень серьезные, глубокие вещи, о которых даже не принято, в общем-то, и вслух и говорить, как бы вот, или часто подменяются и смещаются акценты. Мы же знаем прекрасно, что объявленная добровольная вакцинация, она не является таковой, потому что людей увольняют с работы. Мы знаем по друзьям, родственникам, родным, ну, всем, что вокруг, что обстоятельства ставятся так, что либо ты делаешь, либо тебе либо не выплачивают жалование, зарплату, а у многих, у всех квартплаты, семьи, о чем там говорить. Это с одной стороны. И здесь уже не важно даже, что является поводом. Методы воздействия, они, конечно, они недопустимы, чтобы не применять более жесткие термины. Хочется сказать, что часто подменяют и говорят, что вот невежественные темные люди боятся, что в вакцинах какие-то чипы. Ведь даже вопрос стоит совершенно не так. А сама методика принуждения и возможность поставить человека в такие координаты, в такие обстоятельства, когда выбор очень серьезен и может отразиться не только на его жизни, а на ближних. Так вот, сама механика этого, она нам показывает действительно, каким может быть механизм в конце времен, когда уже конкретно будет то самое, чего все так боятся и о чем говорят. Что вот таким же образом, только уже более радикально будет стоять вопрос жизни и смерти, либо ты со Христом, как говорили наши опытные духовники, будет лежать крест, рядом будет лежать хлеб. Либо ты живешь, либо ты умираешь. И очевидно, человек подходит к каким-то вещам, какими-то маленькими шажочками, да, ведь вот эта пандемия, она обнажила вот эти вещи, которые вы перечислили. И хотя бы в этом получается, что, как это ни странно звучит, в этом есть и какой-то положительный момент этого кошмара. То есть обнажились очень многие вещи. Но здесь же опять получается, понимаете, под эту лавочку сносятся ведь и духовные авторитеты, и внутри церковные разногласия. Враг бьет ровно, четко, так, чтобы разделять вот во всех этих плоскостях. Как в этом во всем сохранить вот эту внутреннюю цельность, не смущаться, и чтобы не навредить церкви, чтобы действительно ни своей душе, ни церкви, чтобы не получилось ни новых расколов, чтобы с этого корабля кого-то ведь и снесло, и унесло с корабля, как говорил наш покойный отец Дмитрий Смирнов, если вот кто был в церкви, а потом он лишился в силу каких-то обстоятельств, грехов или вот таких вот вещей, попробуй при девятом вале там или каком-то сильнейшем шторме забраться обратно на корабль. Это очень бывает сложно. И в этом тоже огромная проблема нынешнего времени.
Ну, духовный авторитет для нас, он на самом деле один – это сам Христос. Другое дело, что, понимаете, церковь – это тело Христово. И как святые отцы, они вот не случайно тоже формулировали, что евангельская история, как боговоплощение, это же не история только 2000-летней давности. Евангельская история, как боговоплощение, оно продолжается, потому что боговоплощение продолжается в Церкви Христовой, в созидании богочеловеческого организма Церкви все эти 2000 лет. И я как-то недавно одного из святых отцов, сейчас запамятовал, или у Василия Великого, или у Григория Богослова, святителей, такую прочитал мысль, что с тела Господа его кости, говление, не были преломлены на кресте. Воины переломали ноги разбойника.
Воине, да.
Да, а Господу нет. Воин пробил ему ребро, истекла кровь и вода. Кровь, которая истекает с креста, и кровь Евхаристии в чаше – это одна и та же кровь. А несмотря на то, что на кресте тело не преломлялось, Господь при установлении таинства Евхаристии преломляет хлеб и говорит: «Примите и едите, сие есть тело мое, за вас ломимое в оставление грехов». То есть Он сам преломляет свое тело под видом хлеба в дальнейшем. И это указание на то, что на самом деле промысел Божий и действие Господа в истории Церкви, в дальнейшем в литургическое действие, оно жертвенный характер все равно имеет. На кресте Господь свое тело не преломил, но Он его преломил и преломляет для совершения Евхаристии, для того, чтобы причащение верных осуществлялось. Мне кажется, это очень такая удивительная тоже святоотеческая мысль какой-то потрясающей глубины, которую мы не можем тоже до конца постичь, как и многое не можем в промысле Божьем постичь и в Евангелии. Но оно должно нас как-то тоже мобилизовывать, вдохновлять. Потому что Господь не устранился, однажды совершив дело нашего спасения, там, да, 2000 лет назад, Господь не устранился. Он промышляет о каждом из нас с великой любовью. И Он промышляет о своем богочеловеческом теле, преломляя его, продолжая его преломлять, по сути. И это образ тоже, именно, я повторюсь, жертвенного действия Господа. Образ именно действия Его жертвенной любви. Поэтому, имея это в виду и будучи участником литургического собрания, причащаясь от чаши Христовой и вкушая преломляемый хлеб, как тело Христово, мы должны быть ответно готовы явить какую-то хоть небольшую толику жертвенной любви Господу и другим людям, и в этом смысле не устрашаться. Вот самая главная опасность в этом внушаемом страхе, о котором мы говорим применительно к этой эпопее с пандемией, это утратить именно страх Божий, подменить страх Божий страхом человеческим. А именно это сейчас и происходит. Попытка этого осуществляется. Потому что этот страх, который внушается последние пару лет фактически, ну или почти 2 года, это как раз-таки действие всеобъемлющее страха человеческого, который пытается проникнуть и проникает и в церковь, как в церковное собрание, и пытается заместить страх Божий, который спасительный. А страх человеческий не спасительный. Он как раз-таки желает изгнать страх спасительный, страх Божий. И, собственно говоря, те, кто ушли из нашего литургического собрания и пока не вернулись, это как раз вот действие этого страха человеческого. Это люди, которые подменили в своей частной личной жизни, и христианской, как они думали, страх Божий страхом человеческим, увы.
Спасибо, очень точный диагноз, и мы все-таки верим, потому что касается это наших близких людей, и вообще жалко просто, и мы все-таки верим, что вернутся многие, надеемся на это. Дай Бог, чтобы не было такой подверженности общему там психозу. Вы прослушали первую часть беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым о важности качества евхаристического собрания и о других внутрицерковных проблемах. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.